Добрый день, дорогие друзья. Давайте сегодня поговорим о НАТО, о планах этого, ну, мягко говоря, недружественного альянса по отношению к России и Китаю. В июне текущего года в Испании пройдет встреча глав руководителей стран НАТО. Ну, казалось бы, сколько таких уже встреч было? В чем принципиальное новшество? А вот, дорогие друзья, об этом и хотелось бы с вами сейчас поговорить. НАТО всегда в своих документах, ну, практически с самого начала, в качестве противника, врага, противостоящей стороны рисовала Советский Союз, то есть Россию. Совсем недавно, ну, буквально несколько лет, НАТО стало говорить, что противником Североатлантического альянса является и Китай. Хотя, честно говоря, географически это сложно себе представить. Но геополитически так они уже и говорят. И вот теперь, в июне 2022 года, НАТО собирается официально вписать в свои основополагающие документы союзность Пекина и Москвы, России и Китая. Что это значит? Это значит, что теперь своим противником НАТО называет не отдельно Россию или отдельно Китай, как было раньше, а дружеские, союзные отношения двух государств, которые и являются с точки зрения НАТО угрозой демократии, свободе, там, ну и бла-бла-бла-бла-бла. То есть то, о чем мы с вами давно говорили, то, о чем, безусловно, беседуют Путин и Си Цзиньпин, теперь вписывается в документы не России и Китая, а НАТО. И это очень важный момент. Теперь давайте отмотаем быстро текущее время, чуть-чуть назад. Я имею в виду, ну, примерно 2-2,5 недели назад, ну, можно сказать, мэтр, зубр американской политики Генри Киссинджер, которому исполнилось 99 лет, неожиданно во время экономического форума в Давосе выступил с критикой сегодняшней американской политики и тем самым вызвал большое неудовольствие, нет, не Вашингтона, там с ним никто не полемизировал, а Киева. Что же сказал Киссинджер? Давайте вспомним. Он сказал, что сегодняшний курс американской политики приводит к сближению России и Китая, и это является серьезнейшей ошибкой и опасностью. По сути, Генри Киссинджер выступил с точки зрения мудрого пожилого человека, который рассказывает взорвавшимся молодым людям о том, что их действия, смысл которых они понимают очень плохо, в результате приведут к поражению. Ну, здесь говорить о возрасте, кстати, тоже можно, потому что Байден, по сути, годится в сыновья Генри Киссинджеру, хотя для нас это оба таких весьма почтенных и пожилых человека. Но, тем не менее, разница в поколениях есть. Но мы сейчас даже говорим не о возрасте, а о смысле. Что делало и что сделало на протяжении своей политической карьеры вот поколение тех политиков, которых олицетворяет Генри Киссинджер? Ну, во-первых, рассвет его карьеры пришел на 70-е годы. Он был одним из инициаторов разрыва той, ну, невидимой какой-то, может быть, платформы идеологической, которая все равно существовала между Китаем и Советским Союзом. Несмотря на хрущевскую политику, несмотря на обвинения Сталина, несмотря на то, что тот коммунизм, который строился в Китае, назывался маоизм, все-таки был определенный идеологический фундамент. И именно Генри Киссинджер, благодаря своей пинг-понговой дипломатии, контактам с Пекином, в итоге совершенно разорвал эту связь, которая существовала. Более того, убедил, склонил тогдашнее китайское руководство в качестве визитной карточки осуществить провокации на острове Даманский. Но это конец 60-х, начало 70-х годов. Итогом всего этого стало фактическое предательство со стороны Вашингтона тогдашнего Тайваня, разрыв дипломатических отношений, удаление представителя Тайбэя из Организации Объединенных Наций и формирование Китая как рабочего инструмента американской политики. Американцам нужно было наполнять товарной массой доллар, который тогда решился золотого содержания. Это с одной стороны. С другой стороны, Китаю было необходимо выстраивать ту промышленность, которая сегодня обогнала американскую и, в общем, толкает Пекин к занятию первого места по всем параметрам в мировой политике и экономике. То есть дружили против Советского Союза. Именно это стало фундаментом, ну, сотрудничества, может быть, отчасти дружбы между Вашингтоном и Пекином. Прошли десятилетия. За это время англосаксы, как обычно, показали свое коварство. То есть попытались осуществить государственный переворот в Китае. Это 89-й год, площадь Тяньаньмэнь. У них ничего в итоге не получилось. И теперь Генри Киссинджер, который жизнь положил на то, чтобы разорвать между собой взаимоотношения Пекина и Москвы для того, чтобы оттянуть Китай в сторону, использовать его в качестве инструмента американской политики и сохранения, безусловно, американской гегемонии в мире, теперь он видит, что благодаря действиям нынешней американской политической элиты Китай и Россия склеиваются вместе. Но мы видели, что накануне начала специальной военной операции Путин прилетал в Пекин, и там говорили о расширении сотрудничества. Ну, даже не будем повторять, много хороших и правильных слов говорили и записали все это в определенные документы. Но дальнейшее давление на Россию, которое сочетается с усилением давления на Китай, невольно, даже если бы Пекин и Москва и не хотели этого, подталкивает их друг к другу. И вот теперь НАТО официально называет Россию и Китай союзниками и вписывает это в свои основополагающие документы. То есть, если у Путина и Си Цзиньпина и есть какие-то сомнения, можно открыть документы НАТО, и там ты прочитаешь, что тебе обязательно надо дружить с великим и могучим соседом. Вот об этом Генри Киссинджер и говорил, что в погоне за решением какого-то тактического вопроса, ослаблением России, ослаблением Китая, вы, дорогие потомки, действуете так, что в итоге соедините между собой тех, кого я всю жизнь разъединял. Вот что говорит Байдену и другой части политической элиты Генри Киссинджер. И несмотря на какие-то тактические успехи, которых вы, может быть, и достигнете, это неизбежно приведет к стратегическому поражению. Потому что разъединяй и властвуй. Вот что говорит древнеримская поговорка. Но нет древнеримской поговорки, которая говорила бы: соедините всех своих противников, а потом прихлопните их, как муху, одним ударом. Такого нет. И если вы объединяете потенциалы, политическую мысль, полезные ископаемые, пути доставки товаров, вы в итоге усиливаете своих противников, вы в итоге ослабляете самих себя. Вот почему Генри Киссинджер так и не получил никакой политической отповеди, кроме как от представителей киевского режима, которые, ну, ни о каком стратегическом мышлении, естественно, и не думают, а стараются решить какие-то тактические задачи, стоящие или поставленные перед ними американским посольством. Задача сегодняшней Украины очень проста. Быть полем битвы, быть воронкой расширяющегося конфликта для того, чтобы этот конфликт в Европе, который американцы тщательно прогнозировали, организовывали, вооружали, вдохновляли и оплачивали, он создавал напряженность, которая позволяла бы американцам ослаблять своих европейских союзников. Ну, впору задать вопрос, зачем им нужны слабые союзники, а тут впору, честно говоря, ответить вопросом на вопрос. А кому нужны сильные союзники, независимые, которые будут действовать в своих интересах? Ведь сейчас они союзники, через некоторое время могут создать свою европейскую армию или еще какую-нибудь там другую. И, в общем-то, начать самостоятельную геополитическую игру. Поэтому Америке нужны слабые союзники, сателлиты. И парадокс заключается в том, что своих союзников Соединенные Штаты ослабляют, а вот своих противников они соединяют. Ни к чему хорошему для американцев, конечно, такая стратегия привести, в принципе, не может. Вот об этом и говорил мудрый Генри Киссинджер, который, безусловно, разбирается в политике и который, естественно, свое неудовольствие высказывает в такой мягкой форме. Но умеющий читать, да прочитает между строк, а умеющий слышать, просто послушает то, что говорил об этом Генри Киссинджер. Интересно, что другую точку зрения высказал не менее пожилой, но, с моей точки зрения, гораздо менее компетентный в вопросах геополитики Джордж Сорос. Ему 91 год, и он тоже выступал на этом самом Давосском форуме, но говорил совершенно о других вещах. Он говорил о том, что Россию необходимо разбить на поле битвы, о том, что военной победы со стороны России не может быть осуществлено. В общем, призывал как раз вот к этим действиям, которые критиковал Генри Киссинджер. Давайте давить дальше. Ну, давайте в таком стиле «ура, мы ломим, гнутся шведы». Примерно так. Подведем итог. Что же, собственно говоря, хочет добиться сегодняшняя политическая элита, которую критикуют устами Генри Киссинджера представители более опытной политической элиты Соединенных Штатов Америки? Сегодня в Вашингтон-Пост вышла очередная статья, о которой с такой легкой грустью рассказывают украинские СМИ. О чем статья? А статья о том, что, в общем-то, нужно быть реалистами, это американцы обращаются сами к себе, и договариваться о разделе Украины. О разделе Украины на два государства. То есть, в открытую прозвучал тот тезис, который американцы и англичане постоянно повторяют в своей политике. Конфликт, война, горячая фаза, после чего проводится какая-нибудь там параллель, строится какая-нибудь Берлинская стена, и получается у нас ГДР, ФРГ, Северная Корея, Южная Корея, Северный Кипр, просто Кипр, Северная Ирландия, просто Ирландия. То есть замораживание конфликта, который с точки зрения американцев, с точки зрения англосаксов, дает им определенные преимущества. Какие? Экономические. Деньги они создают из воздуха. Ну, давайте поделим Украину, говорят они, и постараемся на своей части Украины, это говорят нам авторы этой статьи, авторы этой стратегии, создать что-то вроде процветающего государства. Но, дорогие друзья, все было бы хорошо, если бы не одно «но». Эта стратегия, многократно повторяемая, была успешна только потому, что в Советском Союзе переставали понимать смысл противостояния Соединенными Штатами Америки. Переставали видеть, ну, если хотите, свет в конце тоннеля. Потому что советское руководство, вместо того, чтобы добить Запад в начале 70-х годов, когда произошел золотой дефолт доллара, постаралось договориться. Постаралось, ну, не бить по противнику сильно, с такой точки зрения, что, ну, будут у нас сложности, нам это зачтут и нас тоже не добьют. Добили, расчленили, уничтожили. Мы-то все это уже знаем, и в этом большая разница между сегодняшней политической элитой, управляющей Российской Федерацией, при всех ее, конечно, минусах и плюсах, которые, безусловно, тоже существуют. Но по отношению к Советскому Союзу понимание того, что сильнейшее, мощнейшее государство может быть уничтожено своими противниками, которые в пылу заблуждений через некоторое время могут провести такую политику, что держава вновь вернется на международную арену, вновь станет одним из ведущих игроков, и более того, началом специальной военной операции просто перевернет календарь в геополитических эпохах. Началась новая эпоха. Но что касается раздела Украины, о котором уже заговорили американцы, то здесь позиция следующая. Вся территория сегодняшней Украины является территорией русского народа. Поэтому любая уступка в пользу англосаксов – это уступка в пользу англосаксов. Что же касается, где и как пройдет линия соприкосновения, линия фронта, которая в итоге приведет к той или иной конфигурации послевоенных границ, пока говорить сложно. Но чем дальше будет граница отодвинута от нашей территории, тем сложнее будет ее обстреливать теоретическим, гипотетическим террористам. Тем шире будет пояс безопасности, который сделан для того, чтобы в наших городах все было тихо и спокойно. А наши города – это, безусловно, Херсон, Мелитополь, Киев, Запорожье, Днепропетровск, Николаев и так далее и тому подобное. Это наши города. То есть, чем меньше будет территория прозападной Украины, тем меньше у нее будет возможностей, если они вообще останутся, развязать новую Украино-российскую войну. Демилитаризация Украины, ведь это процесс не просто уничтожения сегодняшних танков, самолетов, артиллерийских орудий и систем залпового огня, которые есть еще в украинской армии и националистических батальонах. Это в первую очередь устранение будущей угрозы. У Украины не должно быть выхода к морю. У Украины не должно быть военного флота. У Украины, прозападной Украины, не должно быть больших вооруженных сил. У прозападной Украины не должно быть большой территории. У прозападной Украины не должно быть большого населения для того, чтобы просто чисто физически, если когда-либо очередное руководство захочет выйти из всех имеющихся договоренностей, как это не раз мы уже наблюдали, просто физически не было возможности создать вооруженные силы, которые угрожали бы России. Так что та линия соприкосновения, которую мы с вами сегодня так в вольной форме обсуждаем, она, конечно же, будет являться итогом сегодняшних подвигов, удачных решений политиков и военных. То есть за то, где и как произойдет раздел Украины, сегодня и идет борьба. Если она будет сверхуспешной, то, возможно, вообще никакого раздела не будет. Поэтому, дорогие друзья, еще раз пожелаем нашим военным мужества и успехов на поле боя, ну а нашим политикам терпения и мудрости. До свидания.